Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у Натали, занимала ее теперь больше и больше. Она хотела написать свою исповедь. Она была недовольна ее началом, жгла листки. Одно длинное письмо и одна страничка уцелели. По ним можно судить о том, что пропало. Читая их, становится жутко. Чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающего и теплого сердца. Чувствуешь шепот этих беззвучных тайн, вечно скрытых, едва просыпающихся в сознании. В этих строках можно было уловить, как мучительная борьба переходила в новый закал и боль в мысль. Если б этот труд не был грубо прерван, он составил бы великий антецедент в замену уклончивого молчания женщины и надменного покровительства ее мужчины. Но самый бессмысленный удар разразился над нашей головой и окончательно все разбил. В бездонном море, в безлунную ночь, навсегда погребенные под водами слепого океана. Виктор Гюго. Так оканчивалось лето 1851 года. Мы были почти совсем одни. Моя мать с Колей и со Шпильманом уехали погостить в Париже к Марии Каспаровне. Тихо проводили мы время с детьми. Казалось, все бури были позади. В ноябре мы получили письмо от моей матери, что она скоро выезжает. Потом другое из Марселя, в котором она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароход и едут к нам. Во время ее отсутствия мы переехали в другой дом, также на берегу моря, в предместье Сан-Елен. В доме этом с большим садом было помещение для моей матери. Мы убрали ее комнату цветами. Наш повар достал с Сашей китайских фонарей и развесил их по стенам и деревьям. Все было готово. Дети часов с трех не сходили с террасы. Наконец, в шестом часу на горизонте отделилась от моря темная струйка дыма, а через несколько минут показался и пароход, стоявший неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у нас. Франсуа пустился на пристань, я сел в коляску и поехал туда же. Когда я приехал на пристань, пароход уже вошел, лодки ждали кругом разрешения санитарного надзора сходить пассажирам. Одна из них подъезжала к дебаркадеру, на ней стоял Франсуа. «Как?» — спросил я. «Вы уже назад едете?» Он мне не отвечал. Я взглянул на него и обмер. Он был зеленого цвета и дрожал всем телом. «Что это?» — спросил я. «Вы больны?» «Нет», — отвечал он, минуя мой взгляд. «Только наши не приехали». «Как не приехали?» «Там что-то с пароходом случилось. Так не все пассажиры приехали». Я бросился в лодку и велел скорее отчаливать. На пароходе меня встретили с каким-то зловещим почетом и с совершенным молчанием. Сам капитан дожидался меня. Все это совсем не в обычаях, и я ждал чего-нибудь ужасного. Капитан сказал мне, что между островом Иером и материком пароход, на котором была моя мать, столкнулся с другим и пошел ко дну, что большая часть пассажиров, взяты им и другим пароходом, шедшим мимо. «У меня, — сказал он, — только две молодые девушки из ваших, и повел меня на переднюю палубу». Все расступились с тем же мрачным молчанием. Я шел бессмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нее, высокая стройная девушка, лежала на палубе с растрепанными и мокрыми волосами, возле нее горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая девушка хотела приподняться, что-то сказать, но не могла. Она, рыдая, отвернулась в другую сторону. — Что же это, наконец? Где они? — спросил я, болезненно схвативши руку горничной. — Мы ничего не знаем, — отвечала она. Пароход потонул, нас замертво вытащили из воды. Какая-то англичанка дала нам свои платья, чтобы переодеться. Капитан грустно посмотрел на меня, потряс мою руку и сказал: — Отчаиваться не надо, съездите в Иер, может быть, и найдете кого-нибудь из них. Поручив Энгельсону и Франсуа больных, я поехал домой в каком-то ошеломлении. Все в голове было смутно и дрожало внутри. Я желал, чтоб дом наш был за 1000 верст. Но вот блеснуло что-то между деревьев, еще и еще. Это были фонарики, зажженные детьми. У ворот стояли наши люди. Тата и Натали с Олею на руках. «Как, ты один?» — спросила меня спокойно Натали. — Да ты хоть бы Колю привез? — Их нет, — сказал я. С их пароходом что-то случилось. Надобно было перейти на другой, тот не взял всех. Луиза здесь. — Их нет! — вскрикнула Натали. — Я теперь только разглядела твое лицо. У тебя глаза мутны, все черты искажены. Бога ради, что такое? Я еду их искать в Иер. Она покачала головой и прибавила: «Их нет, их нет». Потом молча приложила лоб к моему плечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова. Я привел ее в столовую. Проходя, я шепнул Рокке: «Ради Бога, фонари!» Он понял меня и бросился их тушить. В столовой все было готово, бутылка вина стояла во льду, перед местом моей матери букет цветов, перед местом Коли новые игрушки. Страшная весть быстро разнеслась по городу, и дом наш стал наполняться близкими знакомыми, как Фокт, Тесье, Хоецкий, Орсини и даже совсем посторонними. Одни хотели узнать, что случилось, другие — показать участие, третьи — советовать всякую всячину, большей частью вздор. Но не буду неблагодарен. Участие, которое мне тогда оказали в Ницце, меня глубоко тронуло. Перед такими бессмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуют свою связь. Я решился в ту же ночь ехать в Ер. Натали хотела ехать со мной, я уговорил ее остаться, к тому же погода круто переменилась, подул мистраль, холодный, как лед, и с сильным дождем. Надобно было достать пропуск во Францию через Варский мост. Я поехал к Леону Пиле, французскому консулу, он был в опере, я отправился к нему в ложу с Хоецким. Пиле, уже прежде что-то слышавший о случившемся, сказал мне: «Я не имею права дать вам позволение, но есть обстоятельства, в которых отказ был бы преступлением. Я вам дам на свою ответственность билет для пропуска через границу. Приходите за ним через полчаса в консулат». У входа в театр меня ждали 10 человек из тех, которые были у нас. Я им сказал, что Леон Пиле дает билет. «Поезжайте домой и не хлопочите ни о чем», — говорили мне со всех сторон. «Остальное будет сделано. Мы возьмем билет, визируем его в интендантстве, закажем почтовых лошадей». Хозяин моего дома, бывший тут, побежал доставать карету. Содержатель гостиницы предложил безденежно свою. В 11 часов вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная. Порывы ветра были иной раз до того сильны, что лошади останавливались. Море, в котором так недавно были похороны, едва видное в темноте, билось и ревело. Мы подымались на Эстрель. Дождь заменился снегом. Лошади спотыкались и чуть не падали от гололедицы. Несколько раз почтальон, выбившись из сил, принимался греться. Я ему подавал мою фляжку с коньяком и, обещая двойные прогоны, упрашивал торопиться. Зачем? Верил ли я в возможность, что найду кого-нибудь из них, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это после всего слышанного. Но поискать, взглянуть на то место, найти вещь, тряпку, увидеть очевидца, наконец, была потребность убедиться, что нет надежды, и потребность что-нибудь делать, не быть дома, прийти в себя.